Виндятина на маяке.
Итак, дорогие друзья, вы мне нравится, что нашим слушателям, которые подключены к интернету на форуме радиомаяк.ру, могут высказываться, соответственно, совершенно свободно. Вот, им понравился розыгрыш.
Да, наш. Рубрика отличная.
Отличная рубрика. Главное, что она шутка. Главное, что беспроигрышна и вызывает у людей живой интерес к участию. Потому что самое плохое, когда приз забирает себе идущий. Это самая большая пощечина. Пощечина народу. Значит, народ, чтобы завтра не попасть в такую же ситуацию, и чтобы не обременить мои рученьки на выходе из корпуса из нашего. Да.
Нет, у вас есть уже приставка.
Приставка есть, но есть и
Владимиру нужно, Виктории и мне.
Да, отлично. Ребята, не позвольте им забрать все. Не позвольте. Я уже успокоился, у меня есть контроль. Все, мне больше ничего не надо. Значит, хорошо. Итак, бриндятина сегодня, дорогие друзья, традиционно от Рустама Вахидова. Не могу себе представить, из какой сферы он выбрал очередную торговую марку. Может, как-то исподволь начнете?
Исподволь.
Да, чтобы не сразу так было все, нет?
Вытекло из нашего путешествия по Германии.
Вытекло.
Да, где мы пользовались, ну, практически для передвижения по немецким автобанам, автодорогам, навигаторами, которые были установлены в автомашинах. Тем более, что они там и были встроены, говорили что-то по-английски, по-немецки, и даже показывали знаки. Вы помните, мы проезжали...
Это в одной из машин показывали знаки.
В одной из машин, да, мы подъезжали к знакам, и знак прям показывал. 70-50 километров, ограничения какие-то, пробки, строительство, которые дорожные
слышал,
работы.
Я тут слышал вот эта чума по поводу контроля за движением, да, у Мерседеса через несколько лет выходит машина серийная, которая будет на красный свет сама останавливаться.
Вот за 30 метров.
Вот это адская система. Вот это ад.
Вот, поэтому... вот это в попу въезжать будут,
да,
у нас
ладно.
Здесь.
Но просто сам принцип-то, да, ты едешь, а тобой управляют. Это уже тоталитаризм. Точно, точно.
И поэтому решил разобраться, что да как. И, соответственно, взял лидера рынка. Компанию Garmin всем нам
небезызвестно.
Вот, вообще понятие навигации произошло от латинского слова «навига», «плыву на корабле». Вот, собственно, это
управление. Приятно слышать от вас такое.
Да, и нашел.
И такое.
И такое, вот. Ну, по сути дела, это, конечно, из мореходства пошла эта история. Потому что раньше как у нас, какие были возможности для навигации людей в море?
Маяк.
Нет, сначала были звезды, солнце и луна.
А потом они исчезли куда-то, да?
Потом, во-первых, они могли...
Подводные.
У повара.
Южины.
О, мох куда показывает-то, кстати
на
говоря?
На север.
Молодец.
Правильно.
Молодец.
Вот. Это все, что касается... Но звезды могли быть в облаках.
Да, а
солнце могло не всходить. Или всходить на другой стороне корабля уже. Ну, потому что люди раз стоят в море на приколе.
Да, а солнце уже взошло по другую сторону.
Корабля, да. И уже плыть куда непонятно. Потом появились, правильно вы сказали, маяки.
Да.
То есть стали люди ориентироваться, ну, это наземные такие ориентиры, да, маяки по, на береге стоящие, там, сначала
на
берегу стоящие, соответственно, лампочки появились.
Да.
Вот, ну, а следующим этапом стало появление радио и все, что с этим связано.
Радары.
Радары. Ну, и верх, конечно, совершенства — это система GPS, система глобального позиционирования.
Давайте ГЛОНАСС вот.
Ну, будем мы о ГЛОНАССе говорить, потому что, по сути, одинаковая структура построения обоих систем. Но
да.
Просто очень интересно, кто же был инициатором. На самом
Я
деле,
уверен, что военщина.
На самом деле все связано с запуском в 1957 году Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. Поаплодировали.
Пока а мы... теперь укуси.
Нет, пока мы наблюдали, соответственно, как спутник вращается и посылает сигналы, помните, он сигналы посылал и
да.
передавали их по радио даже. Вот это искусственный спутник на другом конце планеты, в американских лабораториях и в американских бункерах сидели люди и тоже слушали эти сигналы.
Угу.
Но к какому выводу они пришли?
А наши к какому когда пришли?
Ну, они первыми в мире запустили искусственный спутник Земли. Я думаю,
да.
что к выводам...
И на этом угомонились, что ли?
Да нет, ну, к выводам пришли, я думаю, все одинаковые, просто там люди пошли дальше. Ну, там же все-таки бизнес.
Это наживо, жажда наживо.
Капиталистические рельсы.
Да.
Они обнаружили... Собственно говоря, да, эффект Доплера.
Это что такое?
Это когда частота принимаемого сигнала...
Ну-ка, еще раз, ну-ка. Это как на Формуле-1 на трассе. Я был когда там. И все, и сидишь как идиот.
Частота принимаемого сигнала от спутника увеличивается при его приближении.
Так.
И уменьшается при его отдалении. Соответственно, они сделали вывод следующее. Что если вы точно знаете свои координаты на Земле, то становится возможно измерить положение и скорость спутника этого самого.
С Земли. Земли.
Да, и наоборот, соответственно, если вы знаете точные координаты спутника...
Если только он висит там, это главная проблема.
Да, главная проблема. Если вы точно знаете координаты спутника, то вы, соответственно, можете измерить, собственно говоря, свою скорость и местоположение, узнать, где вы находитесь на Земле.
Точно.
Идея, правда, была реализована спустя только 20 лет, потому что огромное количество работ было произведено. И первый тестовый спутник, именно американский, вышел на орбиту в 1974 году. А последний из 24 спутников, который обеспечивает круглосуточную работу этой системы...
Кровоснабжение,
GPS или Navstar, как она называется, как? Navstar в Америке, он попал на орбиту только в 1993 году. Вот, собственно говоря, система встала на обслуживание, и, конечно, ну, понятное дело, все это инициировалось военщиной. Да?
Конечно, там даже же такая тема, что вот в гражданских навигаторах, я читал, ограничения есть. Да.
Точность была уменьшена специальным алгоритмом, и более того, она использовалась исключительно военными только до 1983 года, и впоследствии, когда был сбит вот этот южнокорейский Боинг у нас на Дальнем Востоке, решением президента Рейгана, система была, собственно, открыта для конечных пользователей.
То есть самолет не мог определиться, где он.
Да.
А как же они, летчики, летали до 83-го года, получается?
То есть он реально... Ну, навигационные приборы радары, маяки.
Ну, то есть он реально мог сбиться, да?
Реально мог сбиться. После этого, соответственно, получили пользоваться этой системой все и гражданские, и
военные. То есть если бы не подвиг нашего полковника, то мы бы никогда не получили GPS.
Точно. Но... До 2000 года самое главное, что специальным решением Пентагона, то, что о чем ты говорил, да, для гражданских целей было действительно
уменьшено
специальным алгоритмом четкость определения.
Так-то твоей... вообще да, с точностью, если вот без этого алгоритма, с точностью до каких?
Ну, там 5, 10, 15 метров, реально.
Ну, в метрах,
и только
да.
В 2000 году, опять указом президента, собственно говоря, этот
какого?
Алгоритм, ну а кто у нас в 2000?
Там не указы.
Не указы. Нам не указ.
Да.
Вот. Собственно говоря, система построена следующим образом. У вас есть приемник на Земле, собственно говоря, GPS. Есть спутники на орбите, которые висят, в частности...
Ему для работы вот этому аппаратику сколько их достаточно ловить? Потому что он, там есть режим, который он показывает, сколько видит. Там обычно 7, там бывает 10.
Для того, чтобы точно определить координаты, местоположение, достаточно 3.
Если... Это как в случае с GSM-навигацией,
да?
3 спутников, чтобы над тобой висело.
Которым он посылает сигнал. Если вы хотите определить еще и, собственно говоря, где вы находитесь над уровнем моря, то 4-й спутник нужен. В целом, в состав орбитальной группировки у них входит 24 спутника. Они вращаются на различных орбитах и расположены там под углом 60 градусов друг к другу. Кстати, вес одного спутника всего 780 килограмм.
А на чем они работают?
Диаметр там 5 метров. Честно говоря, не знаю.
На батарейках?
Да, конечно.
На ядерных батарейках.
Вот. И, собственно говоря, эпогеем вообще и таким...
Апогеем.
Прорывом, собственно, в гражданскую сферу. Там, и вообще для нашего понимания, кстати, как ни странно, стала война в Персидском заливе 1991 года, первая, когда американские войска стали активно использовать, собственно, для наведения ракет, для цели указания, и, собственно, он появился как прибор, ну, GPS-навигаторы, GPS-приемники практически у каждого солдата. То есть это вот был такой вот революционный технологический прорыв. Теперь о компании Garmin. Очень долго думал, что ж такое с названием Garmin.
Изначально.
Да? Давайте теперь к отцам-основателям. Значит, первый отец-основатель Гарри Баррелл родился в небогатой семье в Соединенных Штатах Америки, окончил государственный университет в Учита, степень бакалавра получил.
В Учита?
Да, окончил политехнический институт.
А в каких годах-то он жил-то?
В 1937-м родился.
Он жив еще?
Да, долгое время работал в компании King Radio.
Радио,
хорошо.
Радио. Вы с HD не путайте.
Хорошо. Долго работал в этой компании, причем эта компания была основана всего в 1963 году из маленького какого-то барака там на ферме.
Из маленького барака Обама вырос большой King Radio. Вы слушаете радио Маяк. Итак, дорогие друзья, в рубрике «Брендятина» сегодня Рустам Вахидов рассказывает историю компании Garmin. Ну, вкратце нам космонавтики. Изложил...
О навигации, о маяках,
Амхе. Амхе, да. Ну и, соответственно, отец-основатель один из родился в 1937 году и работал на King Radio.
King Radio. Да, компания известна тем, что в 1969 году заключила первый контракт с компанией Boeing на поставку радиооборудования для самолетов Boeing. А впоследствии, чтобы вот, ну, простому обывателю стало понятно, вся эта компания переродилась в огромный концерн, и сейчас он называется Honeywell.
Honeywell.
Honeywell, да.
А, Honeywell. Они занимаются охранными сигнализациями.
Системами, соответственно, системами информации, организации бизнеса. И одно из направлений у них есть — это поставка, собственно говоря, навигационного оборудования для аэрокосмических систем. И они реально там, самолеты Boeing, оснащены вот до сих пор, собственно говоря, системами, которые были вот заложены еще в 69-м году. Он провел карьеру, работал в этой компании вплоть до 1989 года. То есть, больше 30 лет. Больше там 20 с лишним лет. Вот. Компания действительно прошла через многие изменения. В конце концов, вот мы уже сказали, Honeywell в 99-м году ее поглотил. И его компаньон, собственно говоря, Мин Као. Мин Као. Теперь понятно, да, откуда название?
Мин Као.
Да, Гар, Гарри.
Гарри.
И Мин Као. Гар Мин. То есть, сокращенно от...
Мин — это имя.
Да.
Имя. Као — фамилия.
Да.
А откуда он взялся?
В 1949 году родился в маленьком городке на Тайване. Закончил там службу в военно-морских силах. Закончил университет. Переехал на учебу дальнейшую в Соединенные Штаты Америки, в штат Теннесси. Получил степень наук в области электротехники. И, будучи еще аспирантом, уже работал над аэрокосмическими проектами для НАСА и для армии, для вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. А впоследствии начал работать в небезызвестной компании Magnavox. Я начал поднимать историю, сейчас это принадлежит подразделению компании Philips, но в то время они были известны, самая их известная история, я думаю, Витус тут тоже вспомнит, я не знаю, было ли это в Советском Союзе, это первая в мире игровая приставка Odyssey называлась.
Ой,
то есть это прообраз еще игры Ping-Pong, которую Apple впоследствии, Стив Джобс сделал. И эти приставки даже, кстати, в Японии в первые года своего существования продавала компания Nintendo, мы тоже как-то об этом говорили. То есть это реально был первый прообраз, прообраз с джойстиками, но это была не цифровая приставка, а сейчас говорят, как это, high-end, то есть лампы, транзисторы, то есть это
Какие годы?
Это 70-е годы.
То есть она размером с телевизором?
Да, реально практически телевизор был. Было два джойстика управления.
На проводах.
Да, на проводах. Люди играли в теннис, там, в баскетбол, то есть реально. И даже первые прообразы картриджей. Вот работал в этой компании Мин Као. Собственно говоря, в 83-м году его пригласил в Кинграде, работать Гарри Баррелл, и они стали заниматься, собственно говоря, разработкой гражданских версий систем навигационных, которые бы использовали как раз в своей работе те возможности, которые предоставляла глобальная система навигации, та же самая GPS. Гарри, будучи убежденным в том, что компания должна быть более агрессивной на рынке...
Хотел звать его Чистый Гарри.
Давайте Чистый Гарри. Должна быть более агрессивной, начал убеждать руководство компании в том, что надо какие-то шаги предпринимать, разрабатывать новые продукты, выходить в нишу товаров именно для конечного потребителя. Но на него смотрели с какой-то опаской, говорили, слушай, мы обеспечены контрактами там, с Министерством обороны, с аэрокосмическим агентством, с производителями самолетов. Давайте как-то подождем насчет конечных потребителей. Помните, мы рассказывали как-то о компании Apple, где то же самое, Стив Джобс пришел к акционерам, компании Hewlett-Packard, и они ему говорили, да кому нужен этот ваш компьютер, это же будут пользоваться только корпорации, и богатые люди, то есть для конечного пользователя никто не видел. Здесь та же самая ситуация. В конце концов он решает, что покидает компанию и даже...
Реально свалил.
Реально сваливает и даже решает посвятить себя миссионерству. Был глубоко религиозным человеком, но как-то на одном из ужинов с Мин Као они стали обсуждать, его уход из компании, и Мин ему говорит, говорит, ты никогда не хотел организовать, собственно говоря, собственный бизнес, не работать на кого-то, а собственную компанию. Он говорит, да нет, я даже никогда не думал,
Я боюсь налоговой.
Нет, важное замечание, говорит, если бы я когда-то решил организовать компанию, то организовал бы ее только с тобой. Они посмотрели друг на друга, промелькнула искра, они говорят...
Дружба только началась.
Дружба только началась. И реально они решили самое главное, что компания будет заниматься исключительно технологиями, связанными с GPS, так как они в этом видели будущее. Это 89-й год, денег у них нет, есть какие-то личные небольшие накопления, так как они простые наемные менеджеры. И что делают они? Мин отправляется к себе обратно на Тайвань. Встречается со своими школьными друзьями, с кем учился в университете в местном, рассказывает обо всех их планах, которые есть. И за несколько месяцев они набирают, включая свои какие-то деньги, 4 миллиона долларов стартового капитала, регистрируют компанию. Кстати, изначально компания называлась «Пронав». Ну, типа, профессиональная навигация.
Ну, это типа название-то
не канал. Некрасиво.
Некрасиво, и более того, что уже в тот момент существовал конкурент, и который на одним из своих приемников GPS написал, ну, просто вид, да, этого приемника «Навпро». И они были вынуждены просто по своим именам Гарри и Мин, вот Гармин, образовать компанию в 89-м году.
Ну, хоть с этим разобрались, хоть проще так стало. Теперь понятно. А то все думают, что за китайщина.
Вот, денег этих хватило для найма хороших инженеров, хороших разработчиков. И, собственно говоря, первый продукт у них буквально через 2 года был представлен в 91-м году. GPS-100 назывался продукт. Я специально нашел картинку, посмотрел.
Как
это 91-й год, да, очень похоже на те системы ГЛОНАСС, которые вот сейчас разрабатывают наши производители.
То есть это... Погоди, а как наши выглядят? Я их не видел.
Ну, реально, вот я могу сказать, это большая такая магнитола сейчас, вот с таким маленьким дисплеем и с огромной кучей пробок, которые можно... кнопок. Которые можно было вставить, ну, допустим, в автомобиль. Вот. Собственно говоря, после этого технологии, которыми стала пользоваться компания, стали совершенствоваться, стали приборы новые появляться. Но самый... Я просто... Важные вехи такие, которые даже меня удивили. Вот мы сейчас все пользуемся мобильными телефонами, в которых есть встроенная функция GPS-навигатора.
Да, да, более того, сейчас уже я видел, в видеокамеру вставляется GPS-навигатор, который записывает файл, где это территориально снято. То есть ты не только видишь дату и время просмотра, но уже и где территориально
сделано. И на фотографиях это есть, да, то есть система позиционирования. То есть для нас это стало обыденностью. Но оказывается, в 1998 году именно Garmin представил первый в мире мобильный телефон со встроенной функцией GPS-навигации. Реально он был похож, ну, если помните, 98-й год, это вот огромные трубки, да, такие, с огромными...
Кирпичи их называли.
Кирпичи, да, они, с огромными кнопками.
И огромными аккумуляторами.
И огромное было окно рабочее, причем еще тогда монохром, насколько я понимаю, где вот были размещены вот прообразы этих функций навигации в мобильном телефоне. Реально это 98-й год, ну, посмотрите, 11 лет назад. Более того, компания, как выяснилось, в 2001 году представила первый портативный персональный навигатор с голосовыми навигационными командами, да? Командами и инструкциями. То есть это реально тоже была разработка компании. Да? И вот путь, который прошла, собственно говоря, навигация и бытовая, и профессиональная, да, от первого применения там, военными, да, в войне в Персидском заливе, и то, что мы сейчас видим, ну, это вот мобильные телефоны, там, я не знаю, а встроенные в автомобили, да, история, просто персональные носимые люди, которые в туризм отправляются. За все время работы компании 31 миллион устройств было продано. И, безусловно, компания является абсолютным лидером, предоставляет массу сервисов, и мы вот, помните, даже...
Да, помним, как Юра нас из гей-квартала выводил в Берлине, по навигатору.
По навигатору выводил.
Что, сами не могли дорогу найти?
Уже нет.
Не хотелось. Вы носили вас?
У Владимира... Владимир так очаровался, что не хотел выходить из квартала. Я вот, если от себя лично добавить, да, что у меня есть этот Garmin, да, и, так сказать, хочу сказать следующее, что видел у ребят там, ну, есть же сейчас много конкурентов, да, делают такие же подобные вещи. Вот Володя в одной из машин поставил магнитолу, да, с конкурирующей схемой, но я видел, как люди мучаются туда, выбирают, забивают эти точки, как это все трудно, все ужасно. Здесь все действительно просто и понятно. По крайней мере, логика достаточно простая и такая, ну, понятная, потребителю, да, 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 да,
ну,
все понятно.
Более того, мы еще весной разговаривали, да, о том, что вот новый сервис, допустим, для людей, которые используют продукцию компании Garmin и ее услуги на территории РФ и в частности
была
Москвы.
Была тема, пробки. Что для тех, кто уже покупал эти устройства, новые адаптеры питания, в которые получения... вмонтирован GSM, да, приемник.
Ну, не GSM, там приемник, который получает, да, по радио и под несущей частоте сигналы, которые обрабатывают пробки и пролагают, ну и возможно проложить маршрут там мимо где-то быстрее.
Да, Европа-то уже живет достаточно давно по этим стандартам. Я помню, первый раз столкнулся с этим в прошлом году, прошлым летом в Германии. Ездили на тест машин, и вот бортовой компьютер, значит, мало того, что он получает информацию, вот этот приборчик, да, о пробках, так он еще прокладывает альтернативный маршрут, чтобы объехать эти все пробки. Это чрезвычайно удобно.
Но Garmin тоже есть, вот там есть же альтернативный выбор пути, пожалуйста, тебе поэтому не хочешь, он тебе тоже выбирает.
Ну, из последних таких новинок, помимо этой технической, стоит отметить появление все-таки долгожданной новинки. новинки, мы об этом тоже говорили весной, но ее еще не было. Это NuviFone. Совместно с компанией, с корпорацией Asus, с лидером в области коммуникаторов,
это
смартфонов.
Что ж такое?
Ну, это по факту, ну, если это очень просто.
Навигатор это, с телефоном.
Навигатор с телефоном.
То есть по не виду... телефон с навигатором,
да. А навигатор с телефоном. Это по виду напоминает.
Когда появится велосипед с телефоном?
С тачскрином, ну, то есть iPhone. Да, по факту такой тачскрин-телефон, который действительно хорошо выглядит уже в продаже. А, кстати, вот Володя, чтобы такой респект от компании Garmin, пожалуйста, оказывается, выступает спонсором велосипедной команды Team Garmin Chipotle, который в гонках
Турды. Как? Щекотно?
Щепотле.
Щепотка.
Щепотка.
Спасибо.